Исторический календарь.
4 мая 1960 года Совет министров СССР принял постановление об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами. С 1 января 1961 года было проведено 10-кратное уменьшение цен деноминации и заработков с введением нового рубля, приравненного к 10 старым. На следующий день после постановления Совмина резко возросли закупки товаров первой необходимости, в том числе неизменные в таких случаях соли, спички. Усилился приток вкладов населения в сберкассы. В столичных ювелирных магазинах выручка подскочила аж в 3 раза. В универмагах стремительно распродавались дорогие товары. Власти заявляли, что денежная реформа проводится в целях облегчения денежного обращения и придания большей полноценности деньгам. Но так ли это было на самом деле? Тогда мало кто обратил внимание на одну деталь. До проведения реформы доллар стоил 4 рубля, а после курс был назначен в 90 копеек. Но ведь если менять старые деньги на новые 1 к 10, то доллар должен был стоить 40 копеек. Естественно, уменьшилось и золотое содержание рубля. Кстати, во время реформы обмену не подвергались 1-2-3-копеечные монеты более ранних выпусков, так как себестоимость чеканки 1-копеечной монеты составляла 16 копеек. На этой забавной коллизии, собственно, и построен сюжет известного фильма «Миниалы». Впрочем, власти путем директив и запретительных мер эту проблему решили быстро. Разбогатеть удалось лишь самым шустрым. Частный рынок, а он все-таки в СССР существовал, тоже не остался в стороне от реформы. Если в магазине цены уменьшились ровно в 10 раз, то на колхозных рынках всего в 4-5 раз. И завмагам стало выгоднее продавать товар спекулянтам. Скажем, продать 10-копеечный картофель по 15 копеек. При этом завмаг кладет нужную сумму в кассу из расчета стоимости картофеля в 10 копеек и спокойно отчитывается о выполнении плана. А премиальный, в кавычках, от спекулянтов завмаг кладет себе в карман. Правительству пришлось принимать меры, чтобы уменьшить отток продуктов на рынок. Уже в 1962 году было принято решение, и отнюдь не Соломонова. Власти постановили повысить розничные цены в торговле. То есть вину за свои непросчитанные последствия денежной реформы они переложили на плечи советских граждан. Впрочем, как обычно. Конечно, самый интересный вопрос – а для чего вообще была проведена денежная реформа? По мнению экспертов, немногим ранее властями было принято решение о резком увеличении экспорта нефти для пополнения казны. Но для увеличения валютной выручки нужно было, чтобы за доллар давали больше рублей. И вот именно поэтому во время реформы рубль был сильно ослаблен по отношению к доллару. Зато экспортная продукция стала высокорентабельной. Но, с другой стороны, эффект от девальвации был значительным. В 60-е годы произошел резкий скачок промышленного производства и уровень индустриализации. Построено более 9 тысяч новых предприятий, 54 миллиона квартир. Кроме того, масштабно реализовывались космическая программа и программа вооружений. 4 мая 2017 года в Кремле восстановлен памятник крест великому князю Сергею Александровичу, погибшему от руки террориста Каляева. Монумент был возведен по проекту художника Виктора Михайловича Васнецова и открыт 2 апреля 1908 года. Его прообразом стали обетные кресты русского севера. Над распятием изображены скорбящая Богоматерь и 2 херувима, а внизу надпись «Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят». А 12 апреля 1918 года был опубликован декрет Совнаркома за подписью Ленина о снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской социалистической революции. В нем, в частности, говорилось, что дореволюционные памятники, не представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной стороны, подлежат снятию и частью перенесению в склады, частью утилизации. Считается, что первым в этой кампании был уничтожен 1 мая 1918 года памятник великому князю Сергею Александровичу. И в этом лично участвовал Ленин. Комендант Кремля вспоминал: «Когда я подошел, Ильич приветливо поздоровался со мной, поздравил с праздником, а потом внезапно шутливо пригрозил пальцем. Хорошо, батенька, все хорошо, а вот это безобразие так и не убрали, это нехорошо», и указал на памятник. Я сокрушенно вздохнул. «Правильно, — говорю, Владимир Ильич, — не убрал, не успел, рабочих рук не хватило». «Ишь ты, нашел причину». «Так говорите, рабочих рук не хватило, но для этого дела рабочие руки найдутся хоть сейчас. Как, товарищи?» – обратился Ильич к окружающим. Со всех сторон его поддержали дружные голоса. «Видите, а вы говорите, рабочих рук нет. Ну, пока есть время до демонстрации, тащите веревки». Я мигом сбегал в комендатуру и принес веревки. Владимир Ильич ловко сделал петлю и накинул ее на памятник. Взялись за дело все, и вскоре памятник был опутан веревками со всех сторон. «А ну, дружно!» – задорно командовал Владимир Ильич. Ленин, Свердлов, Аванесов, Смедович, другие члены ЦИК и совнаркомов впряглись в веревки, налегли, дернули, и памятник рухнул на булыжник. «Долой его с глаз, на свалку!» – продолжал распоряжаться Владимир Ильич. Десятки рук подхватили веревки, и памятник загремел по булыжнику к Тайницкому саду. Владимир Ильич вообще терпеть не мог памятников царям, видимо, памятуя о казни своего старшего брата. Да что там памятники? Ленин говорил: «На Россию нам наплевать». И действительно плевали. По его замыслу, Россия – это только территория и население. Эти природные людские ресурсы должны были быть брошены во вселенский пожар ради победы мировой революции. 4 мая 1760 года в Англии за убийство был повешен лорд Феррес. Казалось бы, факт ничем не примечательный. Мало ли дворян за века было казнено за убийство. Однако лорд Феррес стал последним, кого лишили жизни не с помощью веревки, как простолюдина, а так, как предписывал многолетний обычай, с помощью шелкового шнурка. Так было покончено еще с одной привилегией английского дворянства. Лоуренс Шерли, четвертый граф Феррерс, был известен беспутным поведением и как-то в порыве гнева застрелил своего управляющего. Палата лордов приговорила его к казни. И вот для аристократов в Англии существовало особое, как бы сейчас сказали, гламурное повешение. Вздергивали на шелковом шнурке. Последний раз вот этот шелковый шнурок был затянут на шее как раз лорда Феррерса. Причем он оплатил его из собственного кармана. Вообще, Шерли явно считал, что деньги на тот свет не унесешь, а потому надо тратить их на этом свете, и устроил себе шикарную казнь. Лорд прибыл к месту казни в парадной карете, запряженной шестеркой лошадей. Он был одет в расшитый серебром кафтан, щедро дал палачам на чай, однако они подвели его, не рассчитали длину веревки, и когда лорд упал в люк, его ноги коснулись земли, и палачам пришлось, чтобы прекратить муки несчастного, навалиться на его тело, чтобы задушить в петле. А толпе казнь понравилась. Ныне шелковый шнурок лорда хранится в музее Тайберна. В средние века аристократов в основном обезглавливали мечом, топором или секирой. Это считалось благородной, почетной и менее мучительной смертью. Простолюдинов вешали, но тут все зависело от профессионализма, так сказать, палача. Поэтому часто сам осужденный или его родственники платили большие деньги, чтобы он сделал свое дело с одного удара. А первым, кто выступил за всеобщую демократизацию смертной казни, был доктор Жозеф Гильотен. В самом начале Великой Французской революции он выступил с пламенной речью в учредительном собрании. Гильотен призвал уравнять французов и в смертной казни. Он говорил: «Раз все граждане страны уравнены в правах, то и казнить их в случае надобности тоже надо одинаково». И Гильотен предложил такое уравнительное устройство.